«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Парламент Нидерландов поддержал идею санкций в отношении российских чиновников, причастных к смерти юриста Сергея Магнитского. Какова эффективность такого воздействия на Россию? Москва настаивает на создании совместной с НАТО системы противоракетной обороны. По каким причинам Россия использует в отношениях с военным партнером наступательную риторику? В Белоруссии снова арестовывают и судят сотни гражданских активистов. Почему режим Александра Лукашенко не в состоянии прекратить кампанию репрессий? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 4 июля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Следственный комитет России планирует привлечь к уголовной ответственности медицинский персонал московского следственного изолятора, в котором скончался юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. До предъявления обвинения фамилии подозреваемых названы не будет. Расследование дела, как сообщают в Следственном комитете, должно завершиться 24 августа. Сергей Магнитский, арестованный по обвинению в неуплате налогов, умер в московском СИЗО осенью 2009 года, как сообщалось, в результате сердечной недостаточности. Сегодня депутаты Палаты представителей парламента Нидерландов единогласно проголосовали за резолюцию о введении санкций в отношении российских чиновников, причастных к гибели Магнитского. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Резолюция предусматривает призыв к правительству страны ввести визовые и экономические санкции в отношении госслужащих, которые, по версии компании «Hermitage», причастны к смерти Магнитского. За проголосовали все 150 депутатов. Вот цитата из этого документа. Палата представителей парламента Нидерландов, отмечая, что российский юрист Сергей Магнитский скончался при вызывающих подозрения обстоятельствах в заключении в России, после того, как раскрыл крупную коррупционную схему, а также то, что его дело стало символом ухудшения положения с соблюдением прав человека, и признавая, что среди ряда иных мер Сенат и Палата представителей Конгресса США предприняли инициативы, связанные с ограничением въезда и замораживанием активов российских чиновников, причастных к гибели Магнитского, призывает правительство Нидерландов предпринять меры в европейском контексте в продвижении инициатив Сената США и Европейского парламента с тем, чтобы ответственные за гибель Сергея Магнитского понесли наказание. Как считают представители фонда Hermitage Capital, этим решением парламентарии Нидерландов подчеркнули неприемлемость ситуации, при которой российские чиновники, ответственные за гибель 37-летнего юриста, вскрывшего масштабную коррупцию, остаются безнаказанными. Джош Кунчорюс, глава голландской делегации в ОБСЕ, инициатор обсуждения резолюции по делу Магнитского, сказал:
«Как член голландского парламента и юрист, я рад, что голландский парламент единогласно принял внесенную мной резолюцию о деле Сергея Магнитского. Это сильный сигнал от голландского парламента к голландскому правительству. Я считаю, что права человека должны соблюдаться для всех, везде и всегда. Я надеюсь, что голландское правительство, известное как защитник прав человека, будет действовать в духе этой резолюции».
А вот что заявил один из подписавших резолюцию депутатов Йоэль Форденвинд.
«Я искренне сожалею о смерти господина Магнитского. Сейчас настало время, чтобы усилить давление на Россию, чтобы подвергнуть правосудию лиц, ответственных за этот трусливый акт. К сожалению, смерть господина Магнитского – не единичный случай, а часть более широкой проблемы несоблюдения прав человека в России. Поэтому замораживание активов и запрет на выдачу виз – четкий сигнал российским властям, что это неприемлемо».
Несколько месяцев назад в Конгресс США также был внесен законопроект о санкциях по делу Магнитского, запрещающий въезд в страну и проведение финансовых операций всем фигурантам списка Магнитского. На прошлой неделе американский сенатор Бенджамин Кардин заявил, что санкции могут вступить в силу до конца года. Речь идет о мерах в отношении 60 российских чиновников и силовиков, которые, по словам авторов законопроекта, причастны к гибели в московском СИЗО юриста Hermitage. Кардин пояснил, что список составили представители Госдепартамента США, основываясь на имеющихся у них информации. Заявление Кардина вызвало резкую ответную реакцию российских властей. В Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий санкции в отношении западных политиков. Некоторым из них может быть запрещен въезд в Россию. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Завтра президенту России Дмитрию Медведеву будет передан промежуточный доклад по делу о смерти Сергея Магнитского. Этот документ подготовили члены президентского совета по правам человека, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Промежуточный доклад, подготовленный членами Президентского совета по правам человека, рассматривает три аспекта дела Сергея Магнитского. Это коррупционная составляющая дела, обстоятельства смерти юриста фонда «Эрмитедж Кэпитал» и состояние тюремной медицины. По словам главы московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой,
мы добиваемся, чтобы тюремная медицина была освобождена от подчинения тюремному начальству, перешла в подчинение Минздраву, во всяком случае в следственных изоляторах, ведь это еще не осужденные люди, но Минздрав не хочет брать тюремную медицину к себе. Значит, мы можем этого добиться только если будет распоряжение на этот счет президента.
У членов президентского совета по правам человека масса вопросов о том, что происходило в последний час жизни Сергея Магнитского. Большинство из них по-прежнему остаются без ответов. В частности, почему в течение 50 минут не допускали к Магнитскому врачей бригады скорой помощи? Это были не врачи института имени Склифосовского, а бригада психиатрической скорой помощи, которая приехала по вызову тюремного врача. Правозащитники не скрывают, что намерены назвать фамилии чиновников, причастных к смерти Сергея Магнитского. Однако у них нет полной уверенности в том, что виновники даже при наличии доказательств понесут наказание. Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, занимавшийся подготовкой доклада, говорит, что, отстаивая честь мундира, начальники покрывают своих подчиненных.
Наша задача вместе со следствием это не найти крайнего и не исполнить ритуальный танец, а выцепить всю цепочку, включая сотрудников Федеральной службы безопасности, которые подсовывали документы оперативные, понять их мотивацию, сотрудников МВД. Но у нас другая проблема. Проблема, которая заключается в том, что каждое ведомство покрывает своих сотрудников, включая Следственный комитет. Следствие не закончено. Следствие в активной фазе. Выяснены позиции по УФСИНу. Та группа, которая занималась УФСИНом, группа Борчева, мы занимались только оперативными службами и следствием, она тоже высказала недовольство, поскольку считает, что не все привлечены к ответственности. А вот заявление, в том числе и Генеральной прокуратуры, извините, наши эксперты видят явно несовместимые в документах, когда человека заключает под стражу по признаку того, что он может скрыться от следствия, когда паспорт его изъят, вот это вот ложное отношение к тому, что мы сохраняем честь мундира, плюс коррупционные связи, понятно, что вывести несколько миллиардов рублей без коррупционной связи невозможно, и жить на широкую ногу, как жили ряд чиновников в правоохранительных органах. А это происходит по элементарному принципу, да, что вот это все заговоры Запада. Мы дадим правовую оценку.
Правозащитники считают важным расследовать все обстоятельства смерти Сергея Магнитского. По словам главы московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, после того, как будет подготовлен окончательный вариант доклада, члены президентского совета по правам человека намерены продолжить работу и заниматься делами других заключенных.
Потому что мы еще далеко не всего добились в связи с проблемой, которая поставила смерть Сергея Магнитского. Дело Магнитского не завершено, мы не знаем до сих пор все-таки обстоятельства смерти. Мы не добились серьезного следствия по поводу людей, которые повинны в его аресте. Но кроме дела Магнитского, мы, сохраняя название рабочей группы по делу Магнитского, потому что нас уже привыкли под таким названием, будем брать аналогичные дела, в частности, дело Игоря Изместьева, где просто корыстные мотивы обвинения людей, неубедительные доводы.
Окончательные выводы по делу Магнитского правозащитники обещают представить лишь когда завершится следствие. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Создаст ли голландский парламент прецедент преследования российских чиновников, виновных в судебном произволе? В эфире обозреватель журнала New Times Зоя Светова.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 4 июля. России и НАТО не удастся достичь согласия по предложенному Москве секторальному подходу к сотрудничеству в противоракетной обороне. Об этом сообщил глава Российского министерства иностранных дел Сергей Лавров по итогам заседания Совета Россия-НАТО в Сочи. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен высказался за создание двух систем противоракетной обороны Североатлантического союза и России. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович.
Заседание Совета Россия-НАТО в Сочи явно было нужно обеим сторонам, причем заявленный формат заседания на уровне послов в итоге не был соблюден вообще. Событие сразу было перенесено на высший уровень после того, как выступающими на заседании стали генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и министр иностранных дел России Сергей Лавров. А потом с генеральным секретарем Альянса встретился и президент Дмитрий Медведев. Как говорили сведущие в отношениях России и НАТО специалисты, Брюссель очень хотел, чтобы ему кое-что разъяснили. А Москва, или в данном случае Сочи, были совсем не против. Уж слишком много жесткой риторики прозвучало с обеих сторон в последнее время. Российские власти говорили даже про выход из договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, и в НАТО захотели узнать, правда ли все зашло так далеко. После переговоров Сергей Лавров заявил, что противоракетную оборону Россия по-прежнему хотела бы иметь с НАТО одну на двоих.
Мы бы хотели, чтобы он стал действительно совместным проектом, и тем самым помог бы радикально поменять правила игры в позитивном направлении в российско-натовском взаимодействии. Это стало бы реальным шагом по созданию единого пространства мира, безопасности и стабильности в Евроатлантике.
Генсек НАТО со своей стороны очень эмоционально пытался убедить российского министра в искренности мирных намерений Альянса в отношении Москвы.
Мы хотим строить безопасность вместе с Россией, а не против России. Министр иностранных дел Лавров запрашивает у меня подтверждение, и я подтверждаю, что система европейской противоракетной обороны НАТО не подорвет стратегический баланс. Мы хотели бы, чтобы наши системы обменивались информацией, чтобы сделать оборону территории НАТО и России более эффективной.
Расмуссена на совместной с Лавровым пресс-конференции спросили, почему бы НАТО и правда не дать России юридические гарантии, и казалось, он уже почти согласен их дать.
Почти 15 лет назад мы пообещали, что не применим силу друг против друга. В то время в НАТО было 16 стран-членов, они под этим подписались. Я уверен, что все 28 нынешних членов НАТО с удовольствием подпишут точно такое же заявление с обещанием, что мы не применим друг другу силу.
Но потом генсек НАТО сказал, что лично сам он против подписания новых заявлений и договоров, а за реальное сотрудничество, которое есть уже и в Афганистане, и в общих авиационных учениях, и еще много в чем. Тут Сергей Лавров своего партнера по переговорам, что называется, уел.
Как вот мы недавно узнали, благодаря Wikileaks, существовал какой-то, где-то примерно в период Лиссабонского саммита, внутри НАТО одобрялся план по обороне, кстати, Польши и Балтийских республик от нападения со стороны России. Это все, конечно же, наводит нас на мысли, потому что, как только что мы вспомнили, еще 13 лет назад, 14 даже, мы вместе с НАТО в совместном документе на высшем уровне провозгласили, что мы не будем друг против друга воевать.
Но практически все наблюдатели заметили, что интонации Сергея Лаврова были более чем благожелательными, что он говорил о НАТО не как об угрозе, а как о партнере, и что после пресс-конференции тепло и со словами «Спасибо, Андерс» Лавров пожал Расмуссену руку. Во внутренней пропаганде у России к НАТО гораздо более жесткий подход, и в интервью «Радио Свобода» президент Института стратегических оценок Александр Коновалов объясняет, почему.
У нас, например, надвигается предвыборная кампания, и собирают сейчас любые крошечные самые аргументы. А это совсем не крошечный аргумент. Можно сказать, что мы предлагаем такой вариант, мы предлагаем всякой вариант, а НАТО вот такая ломается и не хочет с нами соглашаться. Так кто нам друг, а кто нам не очень.
До еще недавнего времени и в переговорах с НАТО российские чиновники, в частности министр обороны России Анатолий Сердюков, были очень жесткими в оценках. Директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин говорит, что это было продиктовано тактическими соображениями.
Президент Медведев и его и те, кто ему советует нынешнюю линию поведения, исходит примерно из следующей посылки. ПРО в Европе нужна Соединенным Штатам, скажем, для защиты от Ирана. Европейцев Иран особенно не беспокоит. Угрозы со стороны Ирана они не чувствуют. Европейцев очень серьезно пугала бы перспектива в результате реализации американских планов ПРО получить американо-российскую конфронтацию. И вот этим пытается воспользоваться Кремль, ну или те люди, которые советуют Медведеву, и сам Медведев. И они, на мой взгляд, пытаются сейчас использовать этот фактор для того, чтобы надавить на американцев. Вот они пугают, что в случае несогласия американцев, прежде всего, на совместную ПРО Америки и России в Европе, Россия начнет наращивать свои ядерные вооружения, выйдет из договора по СНВ, начнет создавать систему ПРО против НАТО и так далее. Европейцев это будет беспокоить, в результате появится раскол внутри НАТО, в результате американцам придется, так сказать, поджав хвост, забирать свои планы создания ПРО в Европе и так далее.
Возможно, после личного общения генсека НАТО с Дмитрием Медведевым тон в разговоре с Брюсселем Москва несколько снизит, но для внутреннего потребления Североатлантический альянс все равно останется внешней угрозой. И чем меньше времени остается до выборов, тем больше в российском эфире разговоров про коварство НАТО. Данила Гарпирович, Радио Свобода, Москва.
Продолжим начатую Данилой тему. Россия и НАТО уже два десятилетия, как заявляют об окончании эпохи конфронтации и наступлении эпохи партнерства. Вместе с тем, Россия представители, как это случилось и накануне сочинского заседания Совета России и НАТО, когда в кругах, близких к сегодняшнему совещанию, говорили о том, что Москва готова выдвинуть НАТО некий ультиматум, часто используют жесткую риторику, когда речь идет о североатлантическом партнерстве. О причинах я беседую с работающим в Праге экспертом по международной проблематике Юрием Федоровым.
НАТО действительно видит в России партнера, по крайней мере, говорит об этом. И я думаю, действительно заинтересовано в том, чтобы Россия была, если не партнером в решении таких задач, как, скажем, противодействие распространению ядерного оружия, других средств массового уничтожения, борьбы с терроризмом и так далее, ну, по крайней мере, не была бы противником. У НАТО и у Запада в целом и так очень много проблем, и добавлять еще один источник головной боли в виде России никому ни в Европе, ни в Соединенных Штатах не хочется. О российской позиции говорить сложнее, потому что есть как бы две линии в отношении НАТО. С одной стороны, действительно говорится, что НАТО – это партнер России, а с другой стороны, иногда те же самые люди говорят о том, что военная машина НАТО неудержимо приближается к российским границам, угрожает нашим интересам. Но чем это можно объяснить? В России есть разные группы, которые по-разному относятся к внешней политике. Эти разницы интересов связаны с внутриполитическими столкновениями, с борьбой за власть, за влияние на процесс принятия решений и так далее. Для определенных российских кругов было бы интересно иметь противника на западных границах. Это помогло бы военно-промышленному комплексу перекачивать дополнительные ресурсы для военных целей или для содержания военной промышленности, хотя и так выделяется очень много средств. Каким-то другим группам наличие врага помогло бы объяснить, скажем, возможное закручивание гаек против оппозиции.
На ваш взгляд, есть ли хотя бы зерно истины в опасениях тех, кто считает, что НАТО представляет собой военно-политическую угрозу для России?
Война является средством достижения политических целей силовыми средствами. Примерно так говорил Клаузевиц, это абсолютно правильно. Какие политические цели НАТО может ставить по отношению к России? Такие, которые нужно решать военными средствами. Я таких целей не вижу. И потом, НАТО – это организация, состоящая из отдельных государств. И решения принимаются консенсусом. И у каждого из этих государств есть своя позиция по отношению к России. И я очень сомневаюсь в том, чтобы какое бы то ни было государство могло рисковать собственным существованием в случае, скажем, военного конфликта с Россией для достижения каких-то политических целей. Ведь что значит военная угроза? Это значит, что войска стран-членов НАТО конечно, вторгаются в российские пределы, ну, для достижения чего-то, захвата территории, захвата источников природных ресурсов там и так далее. Абсолютная чушь, это за пределами здравого смысла.
Во время определенных фаз внутриполитической кампании, обычно это связано с выборами в России, некоторые внешнеполитические темы намеренно используются во внутриполитических интересах. Чтобы немножко поднять тонус общий политический, это было очень ярко, как считают эксперты, в 90-е годы на примерах Югославии, которая, конфликт югославский, который был фактически темой внутриполитической дискуссии. То же самое примерно происходило с так называемыми цветными революциями. Пожалуй, на протяжении всех двух постсоветских десятилетий, вот одна из тем, которая всегда была и остается пока, это тема НАТО-угрозы.
Безусловно. Давайте вот посмотрим на сегодняшние события. Я имею в виду статью, и очень важную статью, опубликованную в газете «Коммерсант», со ссылками на поставленного собеседника в российском руководстве, в другом случае собеседника в правительстве России. И, кроме того, со ссылкой на представителя России в НАТО господина Рогозина, прямо говорилось о том, что если НАТО не пойдет на принятие российских требований в области Европро, то тогда будет какой-то невероятный скандал. Как сказал Рогозин, речь идет о развертывании на западных границах России РФ мощной ударной ракетной группировки, но непонятно, что имеется в виду. Он же сказал о том, что Россия выйдет тогда из договора СНВ-3, и что это консолидированная позиция Москвы, то есть это позиция и Медведева, и Путина. Зачем это понадобилось? Дмитрий Рогозин, ну, часто выражает точку зрения определенных группировок, близких к российскому военному руководству, близких к группе силовиков в российском эстеблишменте. Вот и получается, что накануне встречи, значит, происходит провокация некого скандала, которого, кстати, не произошло, потому что и Расмуссен очень спокойно говорил, насколько я могу судить. А Лавров вообще сосредоточился на ливийской проблематике после этой встречи. И провоцирование некоего скандала накануне важного, в общем, внешнеполитического мероприятия. С какой целью? Я думаю, что цель здесь была довольно простая – подорвать президента Медведева в неудобное положение. А может быть, даже спровоцировать его на какие-то жесткие заявления. И, соответственно, тогда образ Медведева, который существует в Европе, как фигуры, склонной к сотрудничеству с Западом, во всяком случае, более склонной, чем другой возможный претендент на президентский пост, она будет сильно подорвана.
Юрий Федоров, эксперт по международной проблематике об отношениях Россия-НАТО. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 4 июля. Вот главная тема второй половины этого часа. В Белоруссии снова арестовывают и судят сотни гражданских активистов. Почему режим Александра Лукашенко не в состоянии прекратить кампанию репрессий? Парламентские выборы привели к смене власти в Таиланде. Окончится ли десятилетие гражданского противостояния в этой стране? Украина разрабатывает стратегию мягкой силы. Насколько она эффективна? Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
Список Магнитского по-голландски. К чему приведет решение депутатов?
Комментарии экспертов.
Автоэксперт Сергей Аспанян о 75-летии ГИБДД.
В блогах «Свободы».
Тамара Леленкова. Перемены в образовании, которых никто не хочет.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Следственный комитет России планирует привлечь к уголовной ответственности медицинский персонал московского следственного изолятора, где скончался юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. В разных городах Беларуси проходят суды над участниками акции молчаливого протеста, прошедших 3 июля, в День независимости. По данным правозащитников, осуждены уже около 100 человек. Большинство приговорены к арестам, некоторые к штрафам. В Москве два сотрудника Басманной межрайонной прокуратуры подозреваются в вымогательстве. Это старший помощник прокурора Корнецов и помощник прокурора Федосенко. Дело об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова будет рассматриваться с участием коллегии присяжных. России и НАТО не удается достичь согласия по предложенному Москвой секторальному подходу к сотрудничеству в противоракетной обороне. Президент ЮАР Джейкоб Зума передал российской стороне руководству НАТО предложение по урегулированию конфликта в Ливии, одобренное на саммите Африканского союза. В Тунисе суд приговорил к 15 годам тюрьмы свергнутого президента Зина Эль Абидина Бен Али по обвинению в незаконном хранении оружия, наркотиков и археологических ценностей. На юге Лос-Анджелеса 6 человек были ранены, когда неизвестный открыл огонь в жилом квартале. В Пакистане началась новая военная операция против боевиков.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, понедельник, 4 июля. Сегодня в Минске весь день проходили суды над задержанными в воскресенье участниками акции молчаливого протеста. По данным правозащитников, 3 июля, в День независимости Беларуси, было задержано около 400 человек. Примерно 210 человек в Минске, около 200 в регионах. Организаторы революции через социальные сети в открытом письме Александру Лукашенко заявили, что молчаливые акции протеста в Беларуси будут продолжаться, несмотря на жесткие действия властей. Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
В основном судьи выносят наиболее жесткие приговоры, предусмотренные статьей Административного кодекса «Мелкое хулиганство». Большинство задержанных осуждается на разные сроки административного ареста – от 10 до 15 суток. Некоторым удается отделаться штрафом. По уточненным данным, 3 июля во время акции «Революция через социальные сети» было задержано 400 человек. Поздно вечером отпустили только несовершеннолетних, журналистов и беременную женщину. В отношении большинства задержанных были составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство». 3 июля, когда в Беларуси отмечался официальный праздник «День независимости», в Минске силовые структуры жестко с использованием слезоточивого газа разогнали очередную акцию молчаливого протеста. Молчаливый протест выражается в том, что его участники не скандируют лозунгов и призывов, а просто собираются вместе и время от времени аплодируют, высказывая таким образом свое несогласие с политикой руководства страны. Среди задержанных было много случайных людей, которые кричали «милиция» в то время, когда их хватали люди в штатском.
Не трогайте женщин, что вы делаете?
Что это?
Там минимум у себя человека три хотя бы нет.
Акции молчаливого протеста 3 июля прошли также во всех областных центрах и крупных белорусских городах. Только в Могилеве на акцию вышло около 1000 человек, в Гомеле около 500. В отличие от предыдущих акций, когда многих задержанных отпускали через несколько часов, на этот раз фактически все они остались за решеткой и сегодня предстали перед судами. Политолог, автор политической биографии Александра Лукашенко Валерий Карбалевич анализирует динамику акций молчаливого протеста.
В Минске динамики нет. А вот в регионах там ситуация другая. В областных городах, в Бресте, Гродно, 29 июня был пик. В Могилеве 3 июля, наверное, было больше людей, чем в Минске. И в этом смысле это любопытный момент, когда регионы становятся фактором политического влияния. Именно действия властей, жестокое подавление стали главным фактором того, что в Минске нет динамики. А власти, естественно, боятся. Как в любом авторитарном режиме, любая политическая акция, любой политический протест есть вызов режиму, есть угроза для его режима, потому что это противоречит логике его функционирования, его идеологии. А когда страх, ну тогда действует одна простая логика, дубинкой по голове, тем более на фоне тех событий на Ближнем Востоке, власти, безусловно, боятся нарастания этих протестов и пытаются их подавить силой.
Организаторы интернет-сообщества «Революция через социальные сети» в открытом письме Александру Лукашенко заявили, что молчаливые акции протеста в Беларуси будут продолжаться, несмотря на жесткие действия властей. «Мы боремся не за кусок колбасы и прибавку $20, а за свободу», — говорится в обращении. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Последние события в Минске комментирует правозащитник, лидер гражданской организации «Весна» Валентин Стефанович.
Действительно, это явление новое и характерно тем, что эти акции организуются молодыми людьми, и за ними не стоят какие-то лидеры традиционной оппозиции либо политических партий. Власти, тем не менее, жестко реагируют на такого рода акции, потому что это довольно серьезный звонок для власти, который свидетельствует о том, что в обществе нарастает протестное настроение. Потому что акции проходят ведь не только в столице, в Минске, которую Лукашенко всегда недолюбливал и понимал, что Минск особо никогда не поддерживал его. Но они проходят даже на его родине, в общем-то, в Могилеве, например, в таких городах, где очень давно уже никто не выходил на улицы, как Речица, Мозырь, Молодечно и другие города. Власти стараются силовыми методами такими пресечь эти все выступления, понимая, что, возможно, если они этого не будут делать, в обратном случае это может привести к все более нарастающему количеству участников. Традиционная оппозиция после 19 декабря находится в довольно сложном состоянии и положении, поскольку большинство лидеров традиционной оппозиции, многие, так скажем, из лидеров, сейчас находятся в местах лишения свободы, и также многие активисты политических партий. Поэтому после 19 декабря активность и присутствие традиционных аполитических сил, оппозиции, политических партий в обществе как-то оно было пониженным. Хотя надо сказать, что в прошлую среду, скажем, было заявлено опять о создании коалиции шести, так называемой, то есть это основных шести субъектов политической оппозиции. Среди прочих туда вошли Пусский народный фронт, Объединенная гражданская партия, Александр Миленкевич и его движение «За свободу». Активисты традиционных оппозиционных партий принимают участие в акциях молчаливого протеста. Мне кажется, что лидерам политических партий и традиционных лидерам белорусской оппозиции хватило ума и так-то не пробовать как-то возглавить и приватизировать вот эти акции. Тем-то они и привлекают людей, то, что за ними не стоят какие-то конкретные лидеры, какие-то конкретные силы. Люди просто выходят высказать свой протест, и каждый вкладывает в этот протест то, что хочет. Либо кто-то протестует против падения уровня жизни в связи с этим кризисом, кто-то выходит протестовать против того, что страной руководит уже в течение 17 лет одно и то же лицо. Мне кажется, что в этом как бы ее и есть привлекательность.
О ситуации в Беларуси говорил минский правозащитник Валентин Стефанович.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 4 июля. В Таиланде оппозиция одержала победу на прошедших в стране парламентских выборах. Новым премьер-министром, по всей видимости, станет 44-летняя Янглак Чинават, сестра бывшего премьера Таксина Чинавата, свергнутого в 2006 году в результате военного переворота и находящегося в изгнании. Противостояние краснорубашечников, сторонников Таксина Чинавата и желторубашечников, сторонников традиционной политической элиты Таиланда – продолжается все последние годы. В прошлом году протесты краснорубашечников были жестоко подавлены, теперь они у власти. О значении последних событий для страны мой коллега Валентин Барышников беседовал с профессором Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения Российской Академии Наук Дмитрием Масяковым.
Выступления краснорубашечников в прошлом году были действительно жестоко подавлены, но в то же время они показали тупик, в который, в общем-то, зашла тайландская политика. И тупик это стоял в том, что либо необходимо на какое-то совершенно неопределенно продолжительное время вводить достаточно жесткий авторитарный режим, который бы из года в год подавлял движение краснорубашечников, то есть движение оппозиционных сил, либо в течение этого года пытаться найти некий компромисс, особенно в рамках некой правящей элиты Таиланда, глубоко расколотой в свое время, да и расколотой сейчас. И мне лично представляется, что выбор из этих двух вариантов, который открывался после разгрома движения краснорубашечников, он был сделан в поиске нового компромисса со властной элите Таиланда. В надежде на то, что, может быть, в результате этих выборов удастся каким-то образом найти тот компромисс, который позволит Таиланду существовать в рамках полноценной демократической политической системы. Так что я рассматриваю победу партии сестры Таксина Чиновата как не просто закономерно, это было понятно изначально, что Таксин Чиновата и партии, которую он возглавляет, они могли получать самые разные названия. То было название Тхайрак Тхай, то есть Таиланд для тайцев, то вот это Пхэ Тхай, то есть для Таиланда и так далее. Могут быть разные названия, но было понятно, что эта партия, вот сколько было выборов последние около 10 лет, во всех выборах побеждала именно эта партия Таксина Чиновата, которая опиралась в первую очередь на крестьянство, причем крестьянство в основном северо-восточное. Только Таиланда, этот район называется Исан, довольно бедный, малоуспешный по сравнению с центральным районом Бангкока и прилегающих к нему областей. И, в общем, это некий эксперимент. Сейчас все будет зависеть от того, как поведет себя победившая партия и сформированное правительство. Но в первую очередь будет все зависеть, конечно, от того, как поведет себя сам Таксин Чиновад. То, что это правительство будет добиваться амнистии для Таксина, это совершенно очевидно. По всей видимости, амнистия будет ему. Вот он приедет, и что будет дальше? Как он поведет себя с теми людьми, которые являются его закоренелыми, скажем так, политическими противниками? И какой курс они будут проводить? И в отношении монархии, как очень чувствительного вопроса для традиционной политической элиты.
Таксин Чиновад уже заявил, что он не хочет возвращаться в политику. С другой стороны, всего год назад противостояние между двумя этими лагерями было крайне ожесточенным. Возможно ли, чтобы сейчас не было своего рода мести?
Я думаю, что мести не будет. Что одна политическая сила, что другая прекрасно понимает, что без друг друга, без какого-то согласия, Таиланд существовать не может. Тем более, что рядом стоит еще третья сила, армия. Это как такой резерв в случае, если опять политические какие-то отношения зайдут в тупик, опять возникнет непреодолимое противоречие, на сей раз уже желторубашечники, как это было уже. Это же повторение неких сцен, которые происходили. Был период, победила партия Таксина Чиновата, уже после военного переворота. Она какое-то время правила, потом центральная политическая элита вывела на улицы Бангкока своих сторонников, студентов, преподавателей, мелкий и средний бизнес, вообще людей, живущих в центре. И они же в конечном итоге и свергли, скажем так, второе издание правительства Таксина Чиновата. Сейчас мы получаем третье издание. Но вот эта попытка. Здравомыслящие политики понимают, что Таиланд для того, чтобы развиваться, оставаться привлекательной страной для инвестиций, для туристов и так далее, требуется решение внутреннего глубокого кризиса в правящей элите, внутренняя стабильность. И требуется согласие по ключевым вопросам. Вопрос здесь в другом. Я думаю, по ключевым вопросам там, в принципе, можно договориться. Но вот личная неприязнь лидеров демократической партии к Таксину Чиновату, которые рассматривают его как вот такого потрясателя стабильности, разрушителя и так далее, а тот и этих людей воспринимает как своих личных врагов. Вот здесь лежит очень серьезный момент. Понятно, что Таксин, конечно, в политику не пойдет, он будет руководить из соседней комнаты, либо, как он, собственно, руководил вообще по телефону из Лондона, из Эмиратов и так далее, где он только не был. Вопрос, удастся этот эксперимент? Получится? Вот сейчас есть шанс. И армия, и правящая партия предоставили еще один шанс вот этой самой Пхэ Тхай для того, чтобы вписаться в существующую политическую элиту, для того, чтобы рамки принятого в Таиланде были соблюдены. А дальше вопрос, смогут они вписаться, не смогут они вписаться, как на это посмотрят те люди, которые их поддерживают, это уже мы только через некоторое время сможем узнать.
О ситуации в Таиланде после парламентских выборов рассказывал московский востоковед Дмитрий Масяков. Вы слушаете программу «Время свободы». Киевский институт внешней политики провел экспертное исследование «Мягкая сила Украины» с целью выяснить, какие ассоциации вызывает эта страна у своих соседей. В опросе приняли участие политологи, политики, журналисты из 6 стран – России, Молдавии, Белоруссии, Румынии, Грузии и Польши. Вот с какими ассоциациями связывают понятие Украины, например, в Грузии. Дружественная страна, большая страна, стратегический партнер, национальная культура, оранжевая революция. Вот как представляют Украину в Польше. Коррупция, дефицит демократии, олигархи. Общая история. Гостеприимный народ. Разделенная страна. Партнерство. Вот список российских ассоциаций. Лето, отдых. Киев. Не Россия. Культура, славяне, близкая страна. О результатах и выводах этого исследования я беседую с директором Украинского института внешней политики Аленой Гетьманчук.
Мы советовались с экспертами, которые занимаются внешней политикой, по поводу того, где все-таки у Украины есть потенциал для применения в будущем своей мягкой силы. И, в принципе, базируясь на этих оценках, мы составили вот этот список. К тому же мы хотели взять и постсоветские, так называемые, государства, и двух членов Европейского Союза. У нас есть идея в будущем сделать также мягкая сила Украины в Европейском Союзе. Мы все-таки взяли государство, да, где Украина, на наш взгляд, может больше всего каким-то образом влиять, либо в политическом, либо в экономическом, либо в культурном плане.
Какие результаты этого опроса для вас оказались неожиданными или особенно неожиданными?
Главная неожиданность, наверное, это все-таки опрос по Польше. Это фактически единый нашу часть, где эксперты, у которых Украина вызвала негативные ассоциации. Это откат от демократии, это коррупция, это олигархи. У Польши Украина почему-то больше всего вызывает политические ассоциации. То есть у элиты, у экспертов этой страны, она вызывает в первую очередь политические ассоциации, в то время как, скажем, в Молдове, Румынии, Беларуси это в основном культурные ассоциации, это ассоциации с кухней, с языком. Еще одна неожиданность – это, конечно же, Россия, потому что именно здесь мы ожидали, что будут эти самые политические ассоциации, будет, скажем, звучать слово «газ», будут звучать какие-то элементы национальной кухни, сало, скажем, или борщ. Но, тем не менее, возможно, повлияло то, что сейчас все-таки летний сезон, летний период, и очень много россиян собираются в отпуск в Крым или их знакомые. Может быть, повлияло то, что все-таки по сравнению с президентством Ющенко сегодня нет такой как бы острой дискуссии, острого конфликта в отношениях Киева и Москвы. Эксперты делают акценты на несколько других моментах. И последняя неожиданность – это, пожалуй, Румыния. В Румынии даже эксперты, которые занимаются восточной политикой, очень мало знают об Украине. Для них было вообще даже сложно найти какие-либо ассоциации с Украиной. Конечно, для нас очень важно вот этот линк как-то восстановить, чтобы этот вакуум информационный чем-то заполнить.
Я обратил внимание на то, что представители только тех стран, где внутриполитическая ситуация достаточно острая, символом Украины является оранжевая революция. Скажем, в оценках российских экспертов или поляков тех же самых не прозвучало, в отличие от Молдавии или Грузии, не прозвучала ассоциация, связанная с оранжевой революцией. Тут какая-то есть закономерность, на ваш взгляд?
Оранжевая революция точно так же прозвучала и в Беларуси, скажем. Конечно же, возможно, потому что в основном от Беларуси приняли участие эксперты, которые больше связаны либо с оппозицией, либо же они занимают такие независимые позиции. И для них все-таки Украина остается неким образцом демократии. Что касается Молдовы и Грузии, ну, здесь эти воспоминания свежи в связи с событиями в самой Грузии и в Молдове в 2009 году. Многие из них воспринимают даже до сих пор Украину как некоего союзника в этом плане.
Одна из ассоциаций у российских экспертов выражается названием книги Леонида Кучмы, бывшего президента вашей страны, «Украина, не Россия». Вы связываете это с тем, что книга была издана несколько лет назад массовым тиражом, и все эксперты прекрасно ее знают, кого вы опрашивали? Или речь идет о том, на ваш взгляд, что россияне по-новому как-то пытаются идентифицировать Украину?
Я думаю, что это связано с тем, что все-таки россияне пытаются по-новому идентифицировать, да, Украину, но они они еще до конца не понимают, с чем ее ассоциировать и как ее идентифицировать. То есть они уже понимают, что это не Россия, но объяснить это, мне кажется, им сложно. По крайней мере, об этом свидетельствуют мои какие-то беседы с российскими как дипломатами, так и экспертами, и политиками.
Термин «мягкая сила», вообще концепция «мягкой силы» в последние годы популярен очень в мировой политике, в мировой политологии. Известно, что в Украине разработана стратегия развития, продвижения имиджа Украины за рубежом, ровно то, что вот вкладывается в понятие «мягкой силы». Вообще эта стратегия как-то в жизнь-то воплощается?
Наш проект «Мягкая сила Украины» презентован только на уровне одного компонента, вот ассоциации, которые вызывает Украина. Полностью исследование появится только в сентябре. Конечно же, мы будем пытаться донести до властей все наши рекомендации, потому что будут подготовлены специальные рекомендации, как можно развивать эту мягкую силу Украины. Сегодня эта идея действительно популярна в Киеве, потому что, возможно, самая популярная модель и среди населения, и среди экспертов и политиков состоит в том, что Украина все-таки должна пытаться быть региональным лидером, несмотря как бы на, скажем, не самое удовлетворяющее финансовое положение, возможно, не на самые большие внешнеполитические амбиции, но тем не менее есть уверенность в том, что точно так же, как, допустим, Россия может влиять на Украину, точно так же Украина может влиять на Россию. Когда у нас возникла идея этого проекта, она возникла после тех всех заявлений, которые касались как раз влияния Украины на Россию. Слово «европейская интеграция», словосочетание появилось после того, как европейская интеграция стала как бы приоритетом внешней политики Украины. До этого российское руководство в основном употребляло термин сотрудничество или партнерство, то есть я не замечала слова интеграция. То же самое с темой, скажем, вступления во Всемирную торговую организацию. Мне кажется, активизировалась Москва после того, как Украина вступила в ВТО. Даже в Польше, которая является страной-членом Европейского Союза, и, в принципе, если бы не Украина, Польша, скажем, в следующем году не проводила бы Евро-2012, потому что это была идея Украины, и именно Украина лоббировала этот чемпионат.
Об экспертном исследовании «Мягкая сила Украины» я беседовал с директором Украинского института внешней политики Аленой Гетманчук. А сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Петербургском летнем саду открылась фотовыставка «Под открытым небом. Мир глазами россиян». В минувшем году такая же выставка была проведена на Чистых прудах в Москве. Среди десятков снимков, представленных на экспозиции в Петербурге, работы профессиональных мастеров и фотографов-любителей, в числе которых и президент России Дмитрий Медведев. О своих впечатлениях от выставки рассказывает фотохудожник Людмила Волкова, автор фотоальбомов и персональных выставок.
Выставка сделана очень высокопрофессионально, не только в силу новых технологий, которые дают возможность показать огромные фотографии, да еще под открытым небом, в прекрасном саду, который сам произведение искусства. И каждая фотография выглядит просто картиной. Замечательной, такой зрелищной, очень яркой и очень эффектной. Это дает, слава богу, новые возможности, такие технологии. Но почитав о фотографах, я поняла, что здесь люди, которые занимаются разными профессиями, не только профессиональные фотографы. Ну, для некоторых это хобби, но хобби это все зарождалось именно в детстве. У кого-то отец занимался фотографией, подарил первый там Дмитрием. Ну, у всех по-разному складывалась история фотографическая. Кто-то в кружке, как, между прочим, я прочитала про Медведева, что он занимался в кружке нашего Дворца пионеров. И здесь его фотография, одна фотография черно-белая из его глянцевого ряда, снимок Тобольского Кремля. Вот этот снимок явно сделан с высоты полета вертолетного, и это достаточно сложная съемка. Трудно снимать с вертолета. Очень обращает на себя внимание. Черно-белая фотография, она вечная. Все-таки цветная, она больше глянцевая. Но у нас жизнь становится более глянцевой, а классика уходит. Мне нравится то, что на выставке действительно это мир глазами российских людей. И это мир. И Китай здесь, и Пакистан, и Средняя Азия, и Америка, и Камчатка, которая тоже для нас кажется другим миром. И смотреть все это, конечно, стоит. И удивительно. Красиво и зрелищно. Я бы сказала, что больше всего привлекает ее величество природа. С ее загадками, с ее неожиданностями, с ее фантастическими вообще возможностями, красотами и наоборот, ужасами. Но вот выставка, она очень зрелищная для меня, очень такая яркая. И как любые, глядя свой журнал, толстый, пролистал, посмотрел красивые картинки и их забыл. И единственный снимок останется в моей памяти, это, конечно, черно-белый снимок Тобольского Кремля, автор Дмитрий Медведев.
Вместе с Людмилой Волковой по фотовыставке в Летнем саду гуляла корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Мир в глазах россиян необыкновенно широк. Проще сказать, глядя на мир, глаза разбегаются, не останавливаясь с любовью и сочувствием ни на чем человеческом. Монументальные скалы штата Юта, красные каньоны, озаренные подсветкой заката или восхода, поросшие лесом гималайские горы, извержение исландского вулкана, снега и льды Антарктиды, диковинный глаз яркого попугая – все это призвано удивлять, но не трогать. В самом деле, какое сочувствие может вызвать какая-нибудь знаменитая скала, которой стекаются на поклонение фотографы со всего света. Даже крыши Парижа, обычно овеянные романтической дымкой, здесь выглядят четко прорисованными, жесткими, так что надо еще присмотреться, чтобы понять, да, это Париж, но вспомнить при этом специфический парижский запах кофе и круассана, о котором пишет автор снимка, решительно невозможно. Кстати, подписи к снимкам тоже выдают некую отстраненность и нацеленность на эффект. Кажется, это увидено глазами людей, еще не насытившихся путешествиями и желающими видеть все больше и больше. Второе, о чем думаешь, проходя мимо этих роскошных стендов, как мало России видно глазами россиян. Да, вот извергается камчатский вулкан Толбачик. Да, вот летят ястребы над Москвой, военные вертолеты на фоне Кремля. Да, вот снят пейзаж Байкала, да не как-нибудь, а сквозь льдинку. Но той России, которая бы заставила улыбнуться, или от которой сжимается сердце, или от которой вырывается вздох, этой России здесь нет. За исключением, пожалуй, одного стенда, фотограф Дмитрий Медведев снял зимний Тобольский Кремль с широкой дугой реки Тобол, маленькими домиками, заборами и тропинками внизу. Как ни странно, взгляд этого автора оказался самым человечным.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 4 июля подготовила корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская, была фотохудожник Людмила Волкова. В Летнем саду открылась фотовыставка «Мир глазами россиян». Вот так обстояли дела в понедельник, 4 июля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите еще раз вместе, подведем итоги дня. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Активисты интернет-сообщества назначили на 3 июля очередную мирную акцию.
До нынешнего момента власти решали проблемы с зарплатами через использование банковских суд.
Митинг в поддержку борьбы с судебным произволом организовала и провела региональная общественная
организация. Нынешние погодные условия специалисты Датского метеорологического института характеризуют как...
Целенаправленно навязывают бессовестные сценарии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Свободу и богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».